Шалом, Сергей. Прежде всего, очень приятно с тобой познакомиться вживую, потому что до этого я видел твой канал, он называется «Библейский копатель», вот, и видел, что действительно копаешь. То есть ты рассказываешь вещи, которые интересны, ну, я бы сказал, фрику, человеку, любопытному человеку, которому интересно вот раскопать именно это. Может быть, не какие-то фундаментальные богословские вещи, и слава Богу, вот, но какие-то детали, которые позволяют раскрасить Писание и увидеть все еще более живым. То, что я очень люблю, оживлять библейских персонажей.
Я тоже.
А, вот. И я вижу, что ты делаешь очень похожие вещи. Ты оживляешь библейские реальности, какие-то библейские сюжеты, географию Библии, историю Библии. Это замечательно, и поэтому я решил, что будет приятно, особенно в преддверии праздника Шавуот, с тобой пообщаться, поговорить, познакомиться. Ты, может быть, немножко расскажешь, как ты дошел до такой жизни, что создал канал, как ты дошел до библейского копателя.
Спасибо, Алекс. Я очень рад, что ты пригласил меня к себе. Тоже как бы хотел встретиться. Смотри, как я дошел до канала. Очень просто. Когда начался карантин, то сидишь дома и делать особо нечего. И поэтому вот это самое. И начал там что-то делать. Это если с юмором. А как бы если немножко серьезнее, то на самом деле меня уже давно, во-первых, немножко раздражают всяческие христианские взгляды на Библию, которые не совсем как бы соответствуют реальности исторической, вот я так скажу, даже не богословской. Поэтому как бы уже в голове что-то такое крутилось, и потом в какой-то момент это просто как бы начало так спонтанно реализовываться, появилась небольшая группа людей, которые заинтересовались, и я им как бы начал там что-то говорить. И если несколько слов о моем канале, то там как бы есть несколько направлений. Но первое, да, это ты очень верно подметил, что я не лезу в теологию, то есть я сам для себя так поставил определенную стеночку, и я сказал, что сокрытое, сокрытое Господу, и я туда не лезу. А открытое – это мы можем изучать. И это интересно, и я именно в этой области как бы и провожу свои исследования и копания. То есть история, в первую очередь, библейская археология и некоторые смежные вещи. И то, что я там накопал, во-первых, вопрос творения и о самом древнем периоде истории до Авраама. Есть очень много мифов и легенд вокруг этого в христианском сообществе. Я попытался взять текст, прочитать его, как он есть, иной раз на иврите, и посмотреть, что там есть. И много достаточно интересных вещей, неожиданных выпало там. Есть у меня видео про Авраама, и, в общем-то, не просто про Авраама, а про какие-то вещи, которые связаны с его жизнью или вокруг него, которые там неясны. Там, допустим, вопрос с Рефаимами, которые где-то там рядом жили, и все их ищут там. Или там еще там подобные же вещи про Содом и Гоморру. Есть у меня немножко про Моисея. И с Моисеем я случайно съехал на такую тему, о которой вообще не думал. Это библейские чудеса. И я думал, что это за пару раз я закончу. У меня там уже, наверное, видео 6-то где-то есть. И, конечно, свет в конце туннеля проглядывает, но не так сильно. То есть там тоже очень интересно, какими способами Бог, он просто устраивал чудеса в жизнях того или другого библейского героя. Так что так, есть у меня там немножко про праздники. Я думаю, что, конечно, там меньше, чем то, что ты говорил. Есть у меня там немножко на злободневные темы. Построят ли евреи третий храм в ближайший год? Или придет ли Антихрист послезавтра?
Идет, кстати.
Нет, он мне не сообщал.
Нет, не сообщал. Значит, песня такая на иврите, что Машиах не приходит и не звонит. Антихрист тоже, да, не приходит
Что да.
и не звонит.
Да, так что вот так вот, то есть мне действительно нравится Писание, и я в нем вижу очень мощный пласт именно исторический, культурный, которые многие не замечают, когда читают. И действительно, как ты там сказал, что-то похожее. Библия, когда ее читаешь в Танах, там же листики, это 2D как бы. А вот когда начинаешь копать, оно получается 3D. Еще и раскрашенное разными красками. Вот это то, что мне нравится.
Мы привыкли, что очень часто герои Библии, они как бы живут в Библии, и как бы не живут вовсе. Это какие-то такие персонажи, которые, если человек вспоминает, ах да, я же в Библии, и ему не грустно, не страшно, не весело, потому что он же библейский. Вот. И, а за этим, когда ты читаешь, ты живешь переживания живых людей с их горестями, радостями, несчастьями. Очень много людей с тяжелой судьбой. И поскольку они не читали Библию и не знали, чем все закончится, им было тяжелее, чем когда мы про них читаем. Вот. И мне очень нравится то, что ты делаешь. И поскольку у нас приближается праздник Шавуот, я бы хотел с тобой вместе покопать вторую главу книги Деяний, знаменитая, всем известная история, которая приходит на ум любому христианину, когда речь идет о Пятидесятнице, это то, что произошло где-то в районе Иерусалима.
Где-то в Иерусалиме?
Вторая глава. Где-то в Иерусалиме. При наступлении Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Ну, внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил дом, где они находились. Итак, первый вопрос, как в песне, где эта улица, где этот дом? Где они действительно находились? Как мы можем, ну, можем ли мы по крупицам вытянуть из текста эту информацию и догадаться, где же было такое знаменательное событие?
Ну, на самом деле... В тексте такие крупицы, что из них очень трудно что-то вытащить. Это один аспект. А второй аспект, что римляне в 70-м году, они так основательно разрушили Иерусалим, а потом в 132-м году император Адриан так основательно его перестроил, что мы сейчас ходим, в общем-то, по улицам, которые построил Адриан. То есть это очень круто, ходить по улицам, которым там 1800 лет, вот центральные, главные улицы, которые там есть, там Рехова-Ват, там, допустим, там улица Давида, там, ведущая к Явским воротам, там улица, ведущая к Львиным воротам, это вот все как раз оттуда. Но вопрос в том, что того, что было за 130 лет, за 100 лет до этого, когда там Иешуа ходил, у нас нет. Так как нету, то это все получается так гадательно. И если мы смотрим в Писании, там просто написано, что еще говорит ученикам, идите в город, и вы там встретите человека с кувшином. Причем это так написано у Марка, у Луки написано, при входе вы встретите человека с кувшином, а в Матфее вообще написано, пойдите к такому-то и скажите, что я хочу там сделать вечерю, то есть Песах. Поэтому очень мало на самом деле таких указаний. Единственное, что можно сказать, что в город можно было попасть. Я не думаю, что они шли как бы прямо через Храмовую гору, это как-то чересчур. То есть они шли со стороны Елеонской горы, и можно было как бы пойти направо, обогнуть нынешнюю Храмовую гору, зайти в районе Львиных ворот, которых тогда не было, там пройти крепость Антония и зайти где-то там. Или другой вариант – это пойти налево по Кедрону и зайти в районе Силамского бассейна, то есть на самом низу, там, где у нас город Давида сейчас находится. Он тоже в то время был за стеном. То есть где-то или так они зашли, а потом человек с кувшином, он мог в любом месте им встретиться, в любой район города пойти. Ну, то есть не на противоположный, конечно, но как бы это, если мы говорим о таких вещах. И то, что еще можно отметить, что во второй главе мы читаем про то, что когда они начали разговаривать на разных языках, там написано, там было много людей из разных народов, евреев, судя по всему. Так вот, тоже как бы сначала у меня была мысль, это где-то недалеко от Храмовой горы. Но потом я подумал, что так как там люди жили, Они, эти люди, в общем-то, везде могли ходить по городу. То есть не обязательно это дом с мансардой. То есть то, что у нас называется горница, это как мансарда наверху. Он был где-то вот как раз рядом с храмовой горой. Он мог быть находиться на самом деле в любом районе города, чтобы там просто ходили люди. Еще один момент, который есть, это то, что Петр, он в своей самой первой речи, как раз во второй главе, он упоминает Давида. Но там тоже момент в том, что он сначала вспоминает стихи из псалма, который написал Давид, а потом он уже вспоминает самого Давида. То есть как бы это, некоторые просто говорят, это было где-то недалеко от кладбища. Это тоже как бы такое. Конечно, он мог сказать, там написано, вот и Давид похоронен в нашем городе. Возможно, он, это было где-то недалеко от кладбища, ему он мог куда-то там рукой показать. Но это вовсе не означает, что как бы это все как бы было. Кладбище у нас, кстати, тоже на территории города Давида находилось. Так что, исходя из таких соображений, очень трудно что-то сказать. И поэтому остается так опираться на традицию и на не очень достоверные как бы вещи. И единственное, что в голову приходит, это человек, мужчина, судя по всему, идет с кувшином. Обычно ходили женщины. И если мы попытаемся спросить, почему мужчина идет с кувшином, то есть где там женщин не было, то можем вспомнить, что одно из направлений в иудаизме тогда были ессеи. Мы знаем о том, что в определенный момент они жили в Иерусалиме, и мы знаем, что даже были ессейские ворота в Иерусалиме. И, судя по всему, они были где-то на запад от Силамского бассейна, от бассейна Шилоах, где-то в районе нынешней Сионской горы, хотя это позднее название, гора Сион – это, естественно, храмовая гора. И как бы вот это, мы точно не знаем, где были эти ворота, но если мы предположим, что они где-то там были, где, как бы я сказал, Сионская гора, и это был Ессей, то тогда мы можем предположить, что где-то на Сионской горе они могли жить. А если мы приходим на Сионскую гору, то мы там находим очень интересное здание, в котором в самом низу, как ни странно, могила Давида, хотя он должен быть похоронен в другом месте. На втором этаже у нас находится горница Тайной Вечери, правда, в нынешнем виде ее построили крестоносцы в 12 веке. А на третьем этаже у нас уже мечеть, то есть такой слоеный пирог такой получается. И как бы это традиционное место, в его защиту, кроме ессейских ворот, которые где-то там были, и как бы мы их как-то связали с ессеями, можно сказать то, что на самом древнем изображении Иерусалима, это карта из Медвы, она сейчас, то есть это город в Иордании, 5 век нашей эры, там много чего нарисовано. Так вот, там нарисовано, там, где сейчас это вот горница, там нарисовано очень большое здание, там стояла большая церковь, посвященная Марии, а рядышком маленькое двухэтажное строение. И вот возникает как бы предположение, что, может быть, это то, что там было, и оно там каким-то чудом сохранилось, и поэтому его не разрушили, а вот к нему как бы пристроили эту гигантскую церковь. То есть как бы вот это вот как бы так. Ну и, наверное, стоит сказать, что как бы судя по тексту Библии, там немножко трудно это понимать, но судя по всему, в одном и том же месте Ишуа с учениками проводил Песах, потом там же они прятались, там же он явился ученикам, и был Фома, которому он предложил вложить свои пальцы в его раны, чтобы удостовериться, что он реальный, а не дух. И там же они собирались перед Шавуотом, Пятидесятница, как у нас написано, когда там сошел Дух Святой. Вот это вот как бы то, что можно сказать. И теперь ты что-нибудь скажи, Алекс.
То есть мы сейчас с тобой говорим так, поскольку мы знаем, что в какой-то мансарде где-то примерно в районе Циона они собирались на Песах, мы можем предположить, что это была их штаб-квартира такая, да, или их синагога, скажем, синагога учеников Иешуа, и они там и собирались. Вот этот добрый человек с кувшином стал габаем синагоги, организовал им синагогу, И там они и собирались. То есть мысль вот такая. И поэтому мы говорим про горницу как про место встречи. Ты интересно сказал, что они не могли зайти в город через Храмовую гору. Запрещено проходить через Храмовую гору, чтобы сокращать дорогу. То есть действительно нужно обойти с какой-то стороны. И действительно странно, что человек вообще нанес воду. Но дело в том, что все, что мы знаем про женщин, которые несут воду, это женщины деревенские. А Иерусалим – это город. То есть да, могут быть свои какие-то городские нюансы. Иерусалимы, они всегда отличались необычностью. Там было много необычных людей. Еще один нюанс, конечно, Шавуот – это один из регалим, один из дней паломничества. И в Иерусалиме где-то 1200-1,5 миллиона гостей, 1,5 миллиона туристов. Даже если такое количество туристов нагрянет в Иерусалим современный, то сколько мест будет не хватать заметно, и количество туристов будет видно на улицах. В старом Иерусалиме, ну, есть Мишна знаменитая, да, что одно из чудес, что никто не сказал мне тесно, что народ собирался в таком количестве, и никому не было тесно. Но, видимо, густонаселенно было. Поэтому, как и сейчас, у Невских ворот, ну, сейчас, наверное, нет, а в добрые времена можно везде найти толпу каких-то людей, которые говорят, вопрос, как они зашли в горницу, то есть как ты себе это представляешь, как с броневичка, с мансардой Петр говорит, то есть как это, ну, давай нарисуем эту картину.
Смотри, ты на самом деле хороший вопрос задал. Ты сказал очень интересную вещь про то, что там действительно много людей было, которые их слышали, и там потом написано, что в один день покаялись там 3000 или 5000, там что-то такое, там большое количество. То есть это из тех, которые слышали. Да, здесь как бы, честно говоря, возникает вопрос про то, что нужно поискать мансарду рядом действительно с какой-то открытой площадью, на которой она там выходила. То есть я как бы скорее вот так вот как-то оно так получается. То есть был шум, многие услышали, они пришли, но их там, я не задумывался над этим, их действительно много. То есть надо поискать мансарду рядом с рыночной площадью или еще чем-нибудь там, я не знаю, какие у них там были открытые места. Так что вот это вот дополнительный вопрос, но опять же у нас как бы нету практически, мы очень плохо знаем топографию Иерусалима, и поэтому хороший вопрос где-то могло быть.
Давай снова попробуем нарисовать. Я еще раз возвращаюсь. Итак, апостолы сидят в мансарде и читают что-то. Допустим, они Евангелие от Иоанна перечитывают. Ну да, скажем. Или Исаию. Или важно, сидят и учатся. Учат Писание или разговаривают, ведут беседы о богословии. И вдруг раздается шум. Как шум, этот же шум в 12 главе послания к евреям, и у Йоэля этим шумом назван в Септуагинте шум трубы, шофар. Голос, похожий на шофар. У Луки, как сильный ветер, как будто ветер гудит между домов. Ну, наверное, все знают такой звук. Это... На этот звук все сбежались. Угу. Вот. Теперь они сидят в мансарде, и как ты представляешь себе, что, ну, там, как Герцль, знаешь, знаменитый этот Герцль на балконе, говорит речь. Вот. Как? То есть, хорошо, они сбежались. Вот мансарда. И апостолы вышли из мансарды, говорят, открыли окно с мансарды и говорят, и люди говорят, они там пьяны. То есть...
Ну, как-то так, наверное. То есть, как бы, кто-то там говорил, что они пьяны, а другие, они, в общем-то, видели их, вернее, как слышали их разговаривающие на их языках. То есть, как бы, вот это вот было странно. Причем там они говорят, что они же галилеяне. То есть, видимо, вот как у нас есть тяжелый русский акцент, так там был, наверное, тяжелый галилейский акцент у них. И все его слышали. И при этом слышали, что они говорят на языках вот этих вот разных людей, которые там были. Причем, наверное, даже не то, что говорят, может быть, они даже чуть ли не кричали там как-то, потом сказали, что там это самое, они напились красного вина. То есть, как бы, когда напьешься, начинаешь громко разговаривать.
Галилейский говор отличался, мы знаем, проглатыванием гласных последних, да, то есть отсюда Ешу, да, или там, и так далее, удвоением согласно квартабор, табор, галиль, то есть вот эти вот удвоения согласных, то есть довольно-таки такой грубоватый язык, типа, а что они тут, а? Вот такое. А причем как бы народ рыбаки, народ простой, разговаривает, и по одежде их видно, что они галилеяне, это все понятно. То есть они, с одной стороны, как-то вблизи, их можно разглядеть. Вот. Почему народ думает, что они пьяны? Я представляю себе так. Поехал, скажем, эстонец или тафалар, какой-нибудь представитель маленькой народности, тафалар, чуваш, в Иерусалим. И вот в Иерусалиме собралась толпа, огромная толпа, и вдруг какой-то товарищ высовывается, поднимается и начинает по-чувашски проповедовать. Чуваш не знает, что все остальные слышат, каждый на своем языке. Ему становится очень стыдно. Он думает, Господи, я скажу, что я ливанец, скажу, что я перс. Думает, это, наверное, какой-то приехал и вот напился, и он тут по-чувашски проповедует. Тут же никто чувашский не понимает. То есть, извините, он просто пьяный, извините, вы его извините, он просто выпил. Вообще, чувашим и хороший народ. Нет, я с огромной любовью к чувашам, просто как пример. То есть, может быть так, да? То есть, человек думает, что на его языке говорят, высунулся кто-то и начал говорить на его языке. Почему сразу кто-то, кто заговорил, а еще непонятно, что они говорят, уже кто-то решил, что они пьяные? Видимо, сначала была какая-то сумятица, как вот Шауль среди пророков. Да? То есть, сначала речь им не сразу далась, так скажем. Вот. Но в любом случае понятно, что они обозреваемы, что их хорошо видно. То есть вот мысль такая.
Ну да, их видно, и я все-таки думаю, что они немножко на повышенных тонах разговаривают. И это тоже был дополнительный плюсик. Немножко выпили.
Надо уметь говорить на аудиторию в 3000 человек. Допустим, что там 3000 минимум, да, 3000 это те, которые уверовали. Если предположить, что это половина, то там 6000. То есть там довольно большая аудитория, на которую сегодня говорят через микрофоны. Вот, и в хорошем зале, я не представляю себе, да, то есть это довольно большой зал.
Да, это тоже мой большой зал.
Это большой зал, и в зале трудно организовать акустику. Акустика Иерусалимских улиц с ветром, то есть тут не обошлось без твоего любимого Иерусалимского чуда. Да, еще одна копилка чудеса в Библии, как они это говорили. Да. Но в любом случае, видимо, с самого начала их слышали. То есть не похоже, что они говорили из какой-то мансарды вниз вещали.
А как?
Ну, наверное, говорили из толпы все-таки. Вообще, это вот удивительно иногда, да, когда слушаешь, скажем, описание Нагорной проповеди, да, Иешуа говорит, скажем, блаженны нищие духом. Попробуй это проорать на 5000-ную аудиторию. То есть... Как это будет звучать, да? А в описании Луки Иешуа отплывает на лодке и учит. Ты был когда-нибудь на берегу? Ну, был, безусловно, на берегу Кинерета. Пробовал говорить на фоне кинеретского шума?
Ну, может, там тихо было?
Ну, да, и прибой затих, да. Может быть. Но все равно там ветрено, то есть даже в тихую погоду, в спокойный зал нужны микрофоны, чтобы кричать. То есть как-то они воздействовали, но там еще есть дом, который наполнился все-таки, да? То есть не мансарда, а наполнился дом. Дома могут назвать и храм, конечно. да, то есть греческим словом «дом» называют, да, и в иврите «дом», «байт», 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 вот остается ваш дом, пуст, ну и так далее, да?
Ну, в принципе, хотя там как бы упоминается именно горница, то еще у нас верхняя комната в храме.
Подожди, во второй главе упоминается горница?
Горница, да, там упоминается горница. Смотри, я что хотел
сказать. А где, если не секрет? Подожди. Тут упоминается слово ойкон. Это дом.
Да. Значит, мне не так перевели. Сейчас посмотрим.
А посмотри, ойкон – это дом. Ну, ойкон, я посмотрел. Поверь мне на слово. Это дом.
Ну, хорошо. Вот. Поверь мне, что у меня там выдало как раз горницу, еще несколько там мест. Дальше в «Деяниях», и там было написано...
Нет, в некоторых местах написано «горница». Еще одно место, где они обычно сидят, это вот этот закуток Соломонов. Помнишь, да? Вот. Это знаешь где, да? Это где заделанные арабами ворота.
Золотые ворота.
Золотые ворота. Со стороны Храмовой горы там тройные ворота, потому что там тройное помещение. Там был такой закуток, было такое место особое. Ну, там это часть укрепления. Ну, то есть историю постройки ты, наверное, знаешь. К Соломону, кстати, не имеет никакого отношения.
Естественно, там же есть.
Вот. Вот. Но если предположить, что они были там и просто были там, почему? Потому что ждали Машиха. То есть они ждали возвращения Господа у ворот города.
Интересно. Я еще не слышал такой идеи.
Я просто разбирал разные версии, где это могло быть. И одно из мест, где они собираются, это вот эти ворота. Там в пятой, по-моему, главе дальше, где они.
Да-да-да, там тоже есть. Да-да-да.
Вот. То есть это еще одно их место встречи.
Такое.
Еще одна база. Как это? Явка. Явка. Вот. Если они находятся там, то, во-первых, очень легко понять шум, когда ветер гудит в проводах. Во-вторых, там действительно народу толпа. То есть там легко собирается толпа. И там, что интересно, акустика ворот, она такая, что ну, там глухая акустика, там же арочные вот эти вот строения, акустика такая, что оттуда может быть хорошо слышно, то есть именно оттуда проповедовать здорово. Вот. И миквы там рядом, ну, чтобы креститься, чтобы да, окунуться в шаговой доступности. Могила Давида, если уже ее упомянуть. Знаешь, я помню, что я был со своим раввином, и там на могиле Давида, в кавычках. Я его спросил, это же не настоящая могила Давида. Он сказал, знаешь, так, здесь так намолено уже, что Давид, где бы он ни был похоронен, уже давно он сюда перебрался. Раз уже все за него здесь молятся. Так вот, может быть, конечно, знаешь, уже давно все ходят в горницу эту, и апостолы, может, уже давно ретроактивно перенесли место в горницу, так в горницу.
Это интересная
вот
идея.
Вот. Но ты знаешь, что иерусалимские туристические места, они в основном все такие. Да. То есть, это у нас будет здесь, а это у нас будет здесь. И вся Виа Долороса такая, это вот для меня дорога моих слез. Там ничего этого не было.
Да. Я даже больше могу сказать. Похоже, что она и начинается не оттуда, откуда надо.
Да. И, может быть, идет в другую сторону.
Да. Вот у меня ощущение, что это там в районе Явских ворот надо искать как раз, откуда его повели. И там она не была такой длинной, и все там достаточно быстро его вывели. И шуа за город, и все.
То есть не было смысла устраивать парад. Во-первых, это опасно, потому что его могут попытаться отбить, иди знай. Да, то есть народ не очень дружественно настроен, охранять длинный путь нет смысла. То есть, ну, в общем, по всем причинам. Но если возвращаться к этому просто очень долгое время, как я думаю. Христиане назначали святые места, как это выгодно для туристов.
Отчасти да. Да.
Вот, просто так. И, кстати, нет, не только христиане. То есть у нас же есть могила Адама, и могила Сета, и могила Ноаха, и кого нет. Только у нас нет, все, что скажете.
12 сыновей Иакова там.
Где-то. Да, могила Лота есть. Я тебе расскажу, однажды в Иерусалиме я как-то подрабатывал гайдом, ну так, налево, конечно, потому что лицензии у меня не было. Ко мне подошел человек и сказал, покажи мне могилу Моисея. Я сказал, брат, я не могу показать тебе могилу Моисея, потому что, ну, знаешь, написано, что нигде неизвестно, где он похоронен. Никто не знает, и я тоже не знаю. Он говорит, ты еврей, что не знаешь, что ли? Я говорю, нет, не знаю. Вот, не знаю. Вот я пообещал корешам, что я сфотографируюсь с могилой, где написано Мозес. Можешь? Я говорю, а это я могу. Вот это, пожалуйста. Вот. И как бы я привел его там, на горе кладбище. Ну, значит, да, там этих Моисеев похоронено разных.
Фотографируйся рядом с любым,
да? Да, фотографируйся рядом с любым. Вот. Он, ну, как бы, он мне сказал, я тебе хорошо заплачу, покажи мне могилу, на которой написано Мозес. Я ему показал. Потому что там дальше была ашкеназская фамилия, ну, кто же, не было такой оговорки. Вот, на самом деле, весь туристический бизнес, я этим не горжусь, но это так, рассказ, я был маленький, но весь туристический бизнес, он такой.
Ну, во многом. Я как бы могу сказать, что я в свое время... Кимочка. Ким, тише. Никак. Животные хотят, чтобы рядом были хозяева. Я в свое время задавался этим вопросом, и я понял, что христианские места, их нужно разделить на три части. Те, которые есть определенное обоснование, что там это было, есть, которые неясно, где это было, и вот, возможно,